Глава 53. «В этот раз ты пришел очень вовремя», — сказал я Одноглазому. «Мне как раз надо было оттуда убраться». Я пересказал ему услышанное от матушки Готы.
«Как она все это узнала?»
Я сообщил, что заметил ее и Доя в развалинах. «Может, они и меня обнаружили?»
«А может, их Тайдей просветил?»
«Не исключено».
«Полагаешь, это важно?»
«Они явно подбивали меня, чтобы я это проверил. Ведь на обычной разведке я ничего особенного не заметил». Одноглазый хмыкнул и перезадумался.
«Эдак ты можешь себя выдать. К тому же при всех своих преимуществах мы вполне способны проглядеть нечто существенное, поскольку не знаем, что именно следует искать».
«Все так. Нечто важное может лежать на поверхности и оставаться незамеченным мной. Даже копченый мне тут не помощник, поскольку я не имею понятия, что нужно искать. Да и невозможно уследить за событиями, которые происходят одновременно. Почему бы не угостить этим волшебным зельем моих свойственников?» — предложил я. «Вдруг оно им языки развяжет?»
«Эка! А я думал, они и капли в рот не берут!»
«Так все считают. Но я сам видел, как Тайдей пару раз согревался кое-чем покрепче воды. А его мамаша, сдается мне, запросто может усидеть несколько пинт, но стесняется Доя. Он все время торчит поблизости, и с тех пор, как мы ушли из Таглиоса, у нее не было случая залить зенки».
«Очень интересно!»
Черномазова коротышку вдохновила моя информация.
«Вот что я тебе скажу. Сейчас я пойду туда и составлю им компанию. В твое отсутствие. Скажу, что ты работаешь».
Он ушел еще до того, как я закончил свои приготовления. Ушел, прихватив с собой старое осклизлое деревянное ведро. «С лебедем, что ли, его свести?» — пробормотал я. Плетеный лебедь варил дрянное пиво, но в сравнении с пойлом Одноглазого его продукт мог считаться амброзией. Ухватившись за копченого, я ощутил некое подобие тепла. Словно частица его сознания с удовлетворением обнаружила, что он больше не один. Я направил его прямо к вершине, соскальзывая в прошлую ночь, и старался при этом избегать горящих развалин, чтобы не наткнуться на самого себя. Вихляя туда-сюда, я заметил, наконец, ворон матушки Готы, что было непросто. Они примчались с севера на большой высоте и камнем рухнули на вершину. Было их не больше дюжины, так что принять или передать они могли лишь весьма краткое сообщение. Я-то из услышанного от тещи сделал вывод, что их будет гораздо больше. Я последовал за воронами. Стая не приближалась к сверкающему куполу, под которым хозяин теней, несмотря на поздний час, корпел над каким-то таинственным текстом. Опустившись в темноту двора, птицы пробрались в помещение через дверь, специально оставленную приоткрытой. Они издавали негромкие тревожные звуки. Видать, чувствовали себя здесь неуютно. Резкий, неожиданный, оборвавшийся крик едва не спугнул их. Затем послышался шепот. В темноте я увидел лишь смутное очертание фигуры, но узнал ревуна по его невольному крику. Из того, что он говорил, я не разобрал ни единой фразы. Равно как не понял и ворон, по очереди выкаркивавших слова, которые должны были сложиться в сообщение. Но не содержание беседы колдуна с пташками для меня было важным, а сам факт этой беседы. Душелов и ревун поддерживают связь. Я сместился на час назад. Ничего не происходило. Ревун просто сидел и ждал. Я прыгнул вперед, рассчитывая взять его в вилку и рано или поздно обнаружить что-нибудь стоящее. Встреча с воронами продолжалась считанные минуты. Затем ревун устремился назад, во тьму. Я полетел за ним, выслеживая его по запаху. Даже в мире духов он вонял ужасающе. Колдун пробирался с самыми темными коридорами, какими никогда не пользовался длиннотень. Достигнув нужной двери, он постучал, чему я изрядно удивился. Ревун относился к тем малым, которые повсюду входят без спросу. Нараян Синг приоткрыл дверь на щелочку. Ревун подавил крик, в последнее время он справлялся с этим неплохо. Синг отступил от порога. Ревун проскользнул внутрь точно миниатюрной душилы, идущей на свое черное дело.
«Пора!»
— прошептал он. «Пора для чего?» — хотелось бы мне знать. А вот Синг это знал. Немедленно секунды он направился к Чере Ночи, которая, сгорбившись перед огоньком, без устали переписывала первую книгу мертвых. Похоже, работа близилась к завершению. Но кто знает, насколько длинны эти книги. Когда Синг приближался к девочке, в каждом его движении сквозила неуверенность. Впрочем, в последнее время другим я его и не видел. Его роль почти сыграна. Ничего, госпожа найдет ему применение. Нараян привлек внимание девочки. О боги, она еще больше походила на призрака. Ее окружала аура, которую проще всего описать как светящуюся тьму. Глаза горели, как у голодной пантеры, подкрадывающейся к угасающему костру, вокруг которого все уснули.
«Пора!»
— еле слышно шепнул Нараян. Девочка кивнула, сделав короткий жест свободной рукой. Нараян поклонился и отступил на шаг. Не было ни малейшего сомнения в том, кто здесь командует, а кто подчиняется. Равно как и в том, что сама Черь Ночи пребывает во власти иной силы, могучей и целеустремленной. Девочка протянула Нараяну ручонку, чтобы помог встать. Эта рука, точно клешня, сжимала перо. Разжать пальцы самостоятельно Черь Ночи уже не могла. Не могла она и стоять, так затекли ее ноги. На какой-то миг я проникся к ней жалостью, забыв, что это не настоящий ребенок. Ревун вернулся в коридор. Он метался взад и вперед, перед Синком и девочкой, разведывая путь. Эти двое настояли, что идти нужно с лампой, чем сильно расстроили колдуна. Всю дорогу через лабиринт цитадели он беспокойно ворчал. Судя по тому, как приходилось петлять, отдельные места в крепости все еще удерживались людьми госпожи. Еще нужно было миновать Длиннотень и солдат гарнизона. В конце концов, Ревун вывел своих спутников к неохраняемому участку стены, за которой лежал Кьюлун. Внизу полыхали пожары. Где-то там, замерзший и недовольный собой, торчал и я. А под боком у меня Тайдей. Все-таки не от большого ума я затеял эту проверку. Не задержавшись в реальном времени, я метнулся вперед, ускорил события. Вскоре выяснилось, что Ревун направлялся к маленькому ковру, спрятанному на верхушке недостроенной, неувенчанной куполом, а потому неиспользуемой башни. Ковер был новый, гораздо меньше тех, что я видел раньше, и черный, как окружающая нас ночь. Это открытие подтвердило справедливость мысли о том, что невозможно заметить все, если ты не тратишь на наблюдение каждую минуту. На моей памяти Ревун таким ковром не пользовался. В полном молчании колдун и его спутники подняли ковер и направились к краю стены. Ковер повис в воздухе. Едва вся троица перебралась на него, он камнем ухнул вниз. Нараян пискнул и закрыл глаза. Черь ночи осталась равнодушной. Ревун совладал с управлением как раз вовремя. Еще чуть-чуть, и вся компания размазалась бы о скалы. Ковер мягко заскользил в нескольких футах над землей, лавируя так, чтобы между ним и вершиной постоянно находилось какое-нибудь прикрытие. Я отправился взглянуть на Длиннотень. Хозяин теней насторожился. Оторвавшись от работы, он повернул голову в сторону Кьюлуна. Чуял неладное, но не мог понять, в чем дело. Похоже, Ревун надул своего союзника. Я потерял этого вонючего паршивца. Чтобы найти его, пришлось вернуться назад во времени. Вскоре после того, как я отвлекся на хозяина теней, ковер пролетел над засевшими в руинах партизанами Магабы. Те подняли шум, решив, что один из любимцев хозяина теней отправился на охоту, и привлекли внимание ближайших таглиоссов. Солдаты заметили смутные очертания летающего предмета и, не мешкая, выпустили рой огненных шаров. Ревун сменил тактику. Он резко увеличил скорость и опутал ковер маскирующими чарами, чего предпочитал не делать возле вершины. Я бы упустил его, но на помощь пришел случай. Удачно пущенный шар срезал уголок ковра, и ткань затлела. Защитные чары не могли скрыть это свечение, по крайней мере, от меня. Ревун улепетывал во всю прыть, однако держался так низко, что кусты скребли по нижней стороне ковра. В лагере Прабриндра-Дра он зацепился за бельевую веревку и повалил несколько палаток. Похоже, колдун больше тревожился о том, чтобы его не увидели с вершины. Стремительная гонка возбудила меня. Я заметил это не сразу, а когда заметил, удивился тому, что подобное чувство овладело мной в мире духов. Кажется, оно передавалось от Копченого. Мы пролетели довольно близко от дядюшки Доя и матушки Готы, но они нас не заметили. Зато, промчавшись над моей собственной резиденцией, мы изрядно напугали часовых и лошадей. То, что Ревун направил ковер к заснеженному каньону, нисколько не удивило меня. Копченый ничего не замечал до тех пор, пока приземлявшийся у логова душелов Ревун не переполошил ворон. Голдящие птицы отвлекли меня только на миг, но Копченый успел заортачиться.
«Она есть тьма!»
«Что?» Я насторожился, но продолжение не последовало. Я метнулся прочь, вверх и в сторону, намереваясь вернуться в свою плоть, довольный того, что мне удалось узнать о заговоре душелов и Ревуна, которому причастны Нараян Синг и Черь Ночи. Копченый, как бы слабо не передавались мне его чувства, был напуган до крайности. Там был ужас, рыщущий в ночи. Но не он побудил меня прибавить скорости. Устремляясь к своему телу, я уловил гнилостный запах, однако ничего не увидел. Задержавшись, я определил, откуда исходит смрад, и поспешил прочь от его невидимого источника. Чем, кажется, выдал себя. Зловоние усилилось. Впечатление было такое, будто вдогонку за мной ринулось нечто. В мире духов мерцал свет. На миг впереди возникло безобразное лицо Тины, смотревшей в мою сторону. Ее глаза были слепы, но ноздри раздувались, словно реагируя на мой запах. Возможно, она почуяла ужас Копченого. Он летел, охваченный паникой.
«Она есть тьма!»
В этот раз фраза или мысль была едва уловима. Но я ее уловил и убедился в том, что это не игра моего воображения.